и 1000 в Новосибирске. А мы сейчас дадим на сотни миллионов. И запускают куклы. Поднимите руки, кто видел зеленое солнце пустыни. Советую посмотреть. Это говорит о том, что они внимательно прочитали, дело было в Педжентье. Потому что Рахимов там Буш, а Сухов Путин. Ну, а гарем – это президенты СНГ. Роль Петрухи там исполняет Шварценеггер, Абдулла бен Ладен. Ну, а таможню, естественно, Ельцин, который говорит Сухову, Путину, который пришел за пулеметом. Пулемет Грачев в 93-м году продал, у меня остался танк, но я тебе его не дам. И вот это абсолютно точно, что они прочитали. Там нет главного, о чем мы пишем, где ли было в Педжентье. Там нет библейской цивилизации. Библейской цивилизации, символом библейской цивилизации является Баркас. И вообще Баркас там еще сил. И посмеялись, нет пулемета, зато ввели, там же четко расписано, что такое нож, символ холодной войны, что такое пистолет, что такое винтовка и что такое пулемет, как приоритеты в общественных средствах управления. Они вводят танк, вот, хи-хи-ха-ха. Ну и на что рассчитывают? А кому эта книжка попадет? Первое, как работают символы, как работают образы в виде искусства, кино, телевизора. Они запечатлеваются и откладывают здесь у вас под корки. Вы берете книгу «Дело было в Педжентье», второй смысловой ряд, и вы невольно, у вас всплывают эти образы. И происходит это, не это. Если вы прочитали это как художественное произведение и не поняли, что у вас начинается развлечение, что верно, что неверно. Если вы все это поняли, разобрались в маточном управлении, ну, вы представьте, 1000 экземпляров, а то уже работает. Как можно донести до миллионов наших граждан вот эти понятия? Но они ошибаются в другом. Вот я уже говорил о том, что глобальный предиктор утратил функции жречества, то есть предиктора-корректора. Он выполняет только функции программно-адаптивного модуля. И ничего больше. И в принципе мы об этом догадывались, но, видимо, в последнее столетие по сути-то глобального предиктора и не было. А матричным управлением занимались все. И как вот выстроить всю эту иерархию матриц, чтобы она работала? Ну, здесь работала, конечно, мощнее всех предельная матрица Божьего промысла во всей взаимовложности матрицы. Но как только в России появились люди, которые способны в наибольшей мере выразить то, что называется Божьим промыслом, то начинается замыкание информационное. И работают даже те матрицы, которые против России, могут работать совершенно наоборот. Вот пример с пикниками. Мы сделаем эту работу. Мы наблюдали ее и собирали материалы все 10 лет. Первый пикник исторический появился в 91-м году, 24 августа. Пикники – это матрица сценария. Там все, о чем я вам сказал, присутствует. Символы, образы. Там 5 кадриков, а им придана на обратной стороне лексика в виде названия фильмов. Там все есть, я не берусь пересказывать. Там есть и 22 иерофанта, там есть и горби. Внешне, когда первый раз смотришь, это какая-то абракадабра. А кинофильмы, названия которых, это реальные кинофильмы, которые шли в кинотеатрах. Вот через эти-то кинофильмы, которые видели миллионы людей, и работала эта матрица. А назывались они так. Первый фильм «Ребус» — это название всех пяти этих кадров. Второй — «Скандал в сумасшедшем доме». А там есть картинка про ЦК там и так далее. Что представлял собой ЦК, сами понимаете. На третьем пикнике уже это Смольный, а за Смольным действительно стоит сумасшедший дом. Ничего не придерешься. На картинке он назван «Желтый дом». Так вот, первая картинка называется, еще раз говорю, это просто название фильма «Скандал в сумасшедшем доме». Она соответствовала первому дню путча 18 августа, когда в ЦК не было единства, они пришли Горбачеву, сами не зная, чего сказать, потому что сами они были заложниками тех идей толпоэлитаризма, ведь им самое главное было сохранить Иран. А под каким соусом? Дураки они, враги народа, или кто, или просто дураки? Сейчас не время разбираться. Ну и Горбачев, который часть их. Вот второй фильм назывался «Бум», потому что для всех вас, действительно, для всех нас, 19 августа 91 года, это был бум. А там на экран вылезает жрец с 18-й династии, а под ним 8 еще жрецов. Ну и стоит крейсер «Аврора». Что это? Символ? Символ октября, который должен быть сдан в виде жертвы. Третий фильм назывался «Невидимый враг», потому что это тоже такой фильм был. 20 числа Ельцин залез на танк, а там Зевс на броневике, Зевс на быке. Это все символика, но и фильм был такой. И люди действовали как толпа в соответствии с проблемой матричного управления. Все думают, а что это делает? Все ли видели? Кто-то посмотрел на эти картинки и ничего не понял. Но лексика в названии фильма, который посмотрели миллион, она сработала. Она придала меру этим картинкам. И произошли те действия, которые произошли. Четвертая картинка. «Комендантский час». Такой фильм, оказывается, был. И вы знаете, четвертый день. 21-го, когда все войска стояли и никаких распоряжений не отдавалось. Слухи только распускались о штурме. И пятый называется, пятая картинка, что-то типа «Шмон священный» или что-то в этом духе. Я уже толком не помню. Ну, что-то так вот. Ну, дальше пошел «Шмон». Но там еще картиночка. ОМОН ЧИК. Отрезанная голова нашего МВД, тогда называлась ОМОНом. Голова ОМОНа Пуга была отрезана. Вот весь, вся матрица сценария реализовались. Ну и что вроде, какая-то, это же не главная газета-то. Я тут сохранил, мы дали расшифровку, но никто ничего не понял. Более того, мы давали об этом в спецслужбы. Тогда газета «За русское дело» нас с нами дружила. Они еще тогда не критиковали нас. Вот тут просто эти пять картиночек. Видите, кто заказал путч? Роман Перин, один пернатый, да и второй тоже Гусев, тоже пернатый. Они тогда вот это взяли и распечатали на двух страницах. Ну и что, но это уже было после. А так, в принципе, никто не понял. 5 августа, за 2 недели до 1 августовского путча, появился второй пикник. Там меньше было картинок. Видимо, те, кто делали, чувствовали проблемы. Там больше было лексики, слов, меры. Картинки были такие. За бугром взрыв, стоит орудие. Потом не уклоняйтесь от прививок, оттяни шлем, маску, памятка солдату. Ну и какая-то песня, видите, музыкальные образы. Песня маршала, в которой совершенно дурная лексика. Дрожат Сиракузы, трепещет Гаага, и Пиза с Тулузой, Сага с Сантьяго, что-то вот так. Ну, а потом была сказочка из журнала «Огонек» 1940 года о трех сыновьях. Там тоже картинки. Куда дует ветер, как вести себя на местности, которая заканчивается тем, как уничтожать паразитов. В нашем представлении, да, и сзади было тоже 13 фильмов. Вы помните, что второй путч 93 года длился 13 дней. Название каждого фильма более-менее соответствовало содержанию того дня, которым были насыщены толпы элитарной истерики вот там. И с той стороны толпа, и с другой стороны толпа. Ну и, видимо, уже были проблемы, потом, поэтому было много лексики. Все это должно было закончиться победой троцкистов, которые должны начать, там картиночка, уничтожая паразитов мытьем тела. Но все получилось не так. Дело в том, что и в Белом доме жалко простых людей, которые ничего не понимали в этих вопросах матричного управления. Неужели можно было верить Рудскому и Хасбулатову? Там фильм такой был, «Оборотень», они же оборотни, оба. Но тем не менее, ведь за ними же пошли. Фактически там столкнулись буржуазные демократы, вывеской которых был Ельцин, и троцкисты, которые сидели в Белом доме. А массовку осуществляли простые люди. И те, которые шли на Белый дом, стреляли, и те, которые защищали Белый дом, они ничего этого не понимали. Наша позиция, мы ее тогда высказали совершенно определенно. Нам не нравятся ни те, ни другие. Но в силу того, что мы понимаем, как в дальнейшем будут развиваться события, победа троцкистов для нас менее предпочтительна. Почему? Потому что буржуазные демократы в силу своей и нравственной, и в некотором роде умственной ущербности выше четвертого приоритета ни о чем не думают. Деньги, все. А какими там идеологиями занимаетесь, это ваша проблема. Поэтому мы понимали, что если к власти придут троцкисты, то возможности концепции общественной безопасности, которая в то время разворачивалась, ну, будут несколько хуже, потому что троцкисты занимаются идеологией. Они контролируют и третий приоритет. Но все случилось так, как случилось, наилучшим образом, при той объективной нравственности, которая к 93-му году была в обществе. Третий пикник назывался «Постисторический». Действие уже там перенесено было в Петербург. Я просто покажу его так издалека, чтобы вы... Это тоже набор символов и картинок. Надписи почти нет. Что здесь можно показать? Вот здесь две башни. Одна символ светской власти Спасская башня, другая то ли собор Василия Блаженного, то ли храм на крови, это символ духовной власти. Между ними Маркс. Вот тут показано, летят птички. Здесь в углу карикатурное лицо маршала Шапошникова, маршала авиации, с секирой на правой боку, на правом боку. Честь отдает левый. Ну и тут фигурки Тесей с Минотавром, Эврипид, который почему-то назван Эврипидом. Вот здесь вот в центре, здесь боевой слон. Ну еще что тут? Колизей. Вот тут обезьяна на Васильевском острове. Ну, залив выглядит, видите, черным, и назван Лебединым озером. А тут дохлая рыба в заливе. Ну и вот здесь кто-то пугает с таким ужасающим лицом. Потом вы все увидели это лицо среди террористов, которые показывают по телевизору. А вот тут главный в углу, в самом, в левом углу, здесь календарное сообщение. Восход солнца 8:45, заход солнца 16:37. Долгота дня 7:52. Мы посмотрели на долготу дня. Да, он вышел 17 августа 1992 года. Когда мы посмотрели на это, ну мы поняли, что если уж не удался второй пикник, не реализовалась вторая матрица сценарий, то третья-то не удастся точно. Эта матрица сценарий, попытка все-таки довернуть вот тот маневр, который, используя методы матричного управления, кто это делал, это не так важно, потому что с матричного уровня фактически человек, который делал, ничем не отличается от принтера компьютера. Потому что матрица – это в некотором роде винчестер компьютера. Человек, который может распечатать что-то с винчестера нажатием клавиши, хотя мы все обнаружили. Мы взяли словарь античности и посмотрели, все фигурки, все здесь изображения сканированы с этого словаря античности и наложены вот на этот постисторический пикник. Но ведь обезьяну можно трактовать по-разному. Мы ее трактовали только однозначно. Эффект обезьяньей лапы, который не позволит реализоваться вот этому сценарию. Ну и когда 11 сентября здесь есть вся цифровая магия присутствует при этом. 11 сентября мне позвонили, я сидел за компьютером, мне позвонили из Москвы. Включи телевизор, посмотри, в Нью-Йорке башни сносят. Время было 16:37. Нью-Йоркское время налета на первую башню было 8:45. 7:52, 152 минуты. Это приходится на 20 января, 20.01 каждого года в полосе Москвы и Питера. Уберите точку, вы получите 2001 год. Что думали те, кто этот матрицу сценарий расписывал, это уже не имеет значения. Вопрос, как она развернулась. Потому что вот здесь семь птичек и стрелка, что они должны снести эти башни. А кто будет сносить? Говорит карикатурное лицо маршала Шапошникова авиации. Авиация будет сносить. Самое смешное, что на зубах, когда мы под лупу рассмотрели, мы все это сделаем, вы не переживайте, будет все это издано и озвучено. Читать будет захватывающе интересно. Мы увидели слово «пароль». Естественно, посмотрели, какой самый значимый предмет у этой фигуры – секира. Мы зашли со слова «секира» в Библию, потому что вот эта дохлая рыба – это символ Библии. Когда мы зашли в Библию, естественно, мы прочитали там, и секира лежит уже у подножия деревьев. Если дерево не приносит доброго плода, оно должно быть срублено и брошено в огонь. Усекновение главы Иоанна Крестителя произошло 11 сентября. Я еще раз говорю, матрица – это символы и разворачиваемые из них образы. Придание образом лексики, меры делают матрицу работоспособной, она начинает работать. А поскольку во Вселенной вся Вселенная пронизана взаимовложенными процессами, и матричные процессы – это система символов, образов, они тоже взаимовложены. Качество управления с использованием матричных технологий осуществляется только одним способом. Может один человек, вот те, кто думает массовостью все забить, тиражами огромными, ничего не получится. Если найдется один праведник сейчас и правильно, то есть придаст лексику, меру наиболее соответствующую тем образом, который соответствует Божьему промыслу, все произойдет так, как он опишет. Поэтому количество уже не играет значимости. В этом смысле играет только качество, то есть осмысленность придания вот этим образом лексики. Ну и теперь посмотрим, что... Да, здесь много есть. Вот видите, здесь лицо в каске и с респиратором. Здесь написано «склад пыли», а в центре Пизанская башня. 18-го, когда рухнули эти здания, то многие из них выглядели остовы их как Пизанской башни. Но 18 сентября по всем программам шло кодовая фраза. Высотные здания в Нью-Йорке все выглядят как Пизанская башня. Наклонились так, что выглядит как Пизанская башня. О том, насколько реализовались планы террористов, я думаю, Дмитрий Вадимович рассказывал. Уже. Ну, можно кратко еще повторить, если те, кто не были. Значит, 7 числа прошло сообщение агентства ТАСС о том, что авиалайнер иранской авиакомпании чуть не потерпел аварию в результате того, что у меня на борту произошла драка между первым пилотом и офицером службы безопасности. Причиной драки был некий араб, который пытался ворваться в кабину пилота, ссылаясь на то, что первый пилот его знакомый. Я думаю, что да, на борту находилось 430 пассажиров. Я думаю, пройдет время, может быть, несколько десятков лет, и этому офицеру службы безопасности человечество поставит память, как человек, который предотвратил начало Третьей мировой войны. Дело в том, что в результате этой драки самолет сделал вынужденную посадку во Франкфурте на Майне. В 6 часов первый пилот приходил в себя, прежде чем продолжил рейс до Лондона. В независимой газете от 19, кажется, сентября появилась статья «Если бы не иранский офицер службы безопасности», в котором автор Игнатенко ставит вопрос, а все ли террористам удалось, все ли планы их реализовались. И начинает вот с этого эпизода и говорит, а представьте себе, если бы 7 числа этот авиалайнер с 400-430 пассажиров на борту рухнул бы примерно на вес министерского аббатства. Пока бы англичане собирали, тушили пожары, подсчитывали трупы, а в это время, через несколько дней, один иранский заключенный из тюрьмы в Германии пытался дозвониться до Вашингтона и предупредить о теракте на Нью-Йорк и Вашингтон, но его слушать не стали. Не послушали бы его и в том случае, если бы теракт произошел, и Америка не закрыла бы свое воздушное пространство. Автор правильно говорит. В результате был бы совершен, после того, что произошло 11 сентября, он задает вопрос, как вы считаете, куда бы военная машина Соединенных Штатов нанесла бы первый удар? И отвечает правильно. По Ирану. Тем более, что Иран был назван в числе первых врагов. Но еще за два дня до нападения на Нью-Йорк был убит глава Северного альянса Ахмад Шах Масуд. То есть Северный альянс был обезглавлен. Иран поддерживал Северный альянс и был в конфликте с талибами. Но ситуация бы развивалась совсем уже иначе, если бы не иранский офицер службы безопасности. То есть Америка, не раздумывая бы, нанесла удар по Тегерану, по всем инфраструктурам Ирана. Там есть что бомбить. В Афганистане бомбить нечего. Там все уже давно разбомблено в пыль. Америка сейчас просто там проводит полигонные учения, проверяет точность различных видов своего оружия, потому что застоялись после бомбардировок Югославии, а вовсе там не борется с кем-то. Так вот, если бы такое произошло, то даже вечный враг Ирака поднялся бы на защиту Ирана. Толпоритаризм и там, и там. Ну а дальше, скорее всего, подсоединились бы Сирия, Египет, то есть весь арабский мир. И мы бы поставлены были перед вопросом, с кем бы мы ни встали, нам было бы плохо. Если мы поддержали Запад, у нас 70 миллионов мусульман. Если бы мы поддержали ислам, мы бы стали ареной дальнейшего Третьей мировой войны. Третьей мировой войны не будет, как бы об этом ни мечтали те, кто осуществляет вот эти закулисные действия. А вот возможность в результате теперь той политики, которую проводят Соединенные Штаты, и того истеричного выступления, которое выступил Буш, кто не с нами, тот против нас, вполне возможно, что в Соединенных Штатах будет установлен фашистский режим, но в виде гражданского общества. До этого есть все основания. Я еще раз подчеркиваю, уже создана мощная КГБ, куда КГБ и не снилось, все в один кулак спецслужбы собраны, напуганное население, этой сибирской язвы, малая война есть. Ну теперь все-таки, а что же такое вот соотношение? Ведь нам все время говорят, что это война христианской и мусульманской цивилизации. Ну, здесь вопрос неграмотно поставлен. Надо говорить о соотношении исторически сложившегося христианского или библейского проекта и исторического ислама. Вот никогда мы так вопрос не ставили. А как они между собой соотносятся? Вот Новый Петербург, красивую статью моего очень хорошего знакомого Анатолия Зимичева. Я с ним когда-то с 86-го, 87-й, там по 90-й год мы общались, потом разошлись. Именно вот потому, что он способен был написать такую статью. Я не хочу... Он пишет о том, что за штурвалом были зомби. Потому что только зомби могут с лоботомией там есть. Да, все это есть. Но эта статья уводит от существа дела. Зимичев не интересовался, видимо, хотя мы и давали ему в свое время работу. Сейчас он этим не интересуется. Вот о соотношении коранического ислама с историческим исламом и о соотношении исторического христианства и истинного христианства. Ну и исторического ислама с историческим христианством. А дело обстоит следующим образом. В Коране нет социологической доктрины, на основе которой можно было бы проводить вот такую жесткую целенаправленную политику, которая проводится в рамках библейской концепции. То есть я имею в виду доктрину второзакония Исаии. Зато в исторически сложившемся исламе есть технологии зомбирования публики. На основе вот этой поклонения молитвенному коврику, постоянных молитв, и изнутри библейской концепции, а Зимичев все равно там, не знаю, ведическим знахарством, может быть, ближе, этого не понять. Вот был, не помню, фильм какой-то, я фрагмент его так видел, когда мальчик один, который прошел, где-то учится в Таджикистане, в школе, в медресе, потом вступает в джихад, его берут, участвует там в налетах, его берут в плен, он приговаривается к смертной казни, и показывает камера НТВшную улыбку, что вот он с радостью ждет смертной казни, потому что он попадет в рай. Ни одному, кто выращен в культуре библейской, это не понять. Другое дело, для чего готовят вот таких мальчиков, таких камикадзе там. Мы сейчас понимаем так, что исламские террористы, вообще исторический ислам давно вписан в библейской концепции. И эти исламские террористы таскают каштаны из огня для хозяев библейского проекта. Лучше все это сделать руками не своих, а чужих. Решается сразу очень много проблем. И а какая проблема стоит перед руководителями глобального проекта или мирового порядка? Прежде всего, как остановить безудержную гонку потребления? Раз. Как приостановить экологический биосферный кризис? Два. Как остановить гонку вооружений? Можно ли это сделать, объяснить толпе в Соединенных Штатах, в том виде, как она находится сейчас? Нет. Толпа никогда этого не поймет. Поэтому мы не исключаем, что фашистский режим там будет установлен. Но это не будет национал-социализм, это будет интернационал-социализм. И будет там что-то вроде ночи хрустальных ножей в какой-то форме, когда местный Ку-клукс-клан и всех националистов там вырежут или что-нибудь там сделают с ними. А дальше Америка может... У нее есть потенциал для этого остановить паразитирование арабских стран на нефтедолларах. Почему такое возможно? Вы обратили внимание, что за все последнее столетие, на протяжении всего последнего столетия, никогда не разрешалось обсуждать любые технологии, которые выходили за цикл Карно. То есть нагрев, охлаждение рабочего тела. Что первый и второй закон термодинамики незыблем. Всякие технологии, которые появлялись, где-то тут же объявлялись люди, их пытающиеся довести до непосредственно уже реализации сумасшедшими. Мы думаем, что это та карта козырная, которая... знахарство, поддерживающее глобальный проект, сейчас держит. Потому что вот представьте себе, а что, собственно, нужно для Америки, при том уровне жизни, который там достигнут, чтобы построено было что-то вроде социализма, при том уровне социального обеспечения, чтобы можно было контролировать гонку потребления. Надо прежде всего создать новые технологии получения энергии с очень высоким КПД, больше 100%. Этим сразу опускаются все нефтедобывающие страны, в том числе и мы, на определенный уровень, потому что арабские страны паразитировали на технико-технологическом процессе, который на Западе имел место. И Арабские Эмираты, и все остальные, их жизнь благодаря только нефти. А нефть – это не дело рук человеческих, это природные ресурсы. Если при том гражданском обществе, которое попытается установить в Америке цензура, запрет на всякие фильмы ужасов, запрет на всевозможные сексуальные там фильмы и так далее. Вы думаете, это невозможно? Вполне возможно. Там проблемы, правда, будут другие, генетического характера, эгрегориально, как преемственности поколений снять некие проблемы, которые накопились там за существование почти 400-летние вот тех, кто там живут. Это вот будет куда больше проблема. Но это не наши проблемы, это их проблемы, пусть они решают. Но американцы и Запад создал великолепный инструмент, с помощью которого все негативные матрицы можно гасить. Интернет, благодаря которому все символы, все образы, если их наполнять правильной мерой и содержанием, все негативные матрицы можно разворачивать прямо туда, откуда они пришли. Мы думаем, что те, кто готовили вот этот третий пикничок, получили как раз то, что готовили против кого-то. Как это реализовалось, ну я вам примерно рассказал. Ну а никого здесь за руку не возьмешь, никого к суду не привлечешь. Каждый исполнял только определенную часть. Вот при том иранском следе, который описывал Игнатенко в независимой газете, там говорится следующее, что проект был настолько глобальный, и в нем было задействовано так много людей, что нельзя было их всех оповестить о всем проекте. Каждый выполнял только его отдельную часть. И если произошел срыв на первом этапе, ну, например, террорист не захватил авиалайнер иранской авиакомпании, то остановить следующие этапы было в принципе невозможно. Да, остановить невозможно, но завернуть можно. Что реально мы сейчас и видим. О том, что это вот действительно похоже на правду, говорит 11 сентября, рейс 11, число пассажиров в сумме 11, 92. 7 сентября сумма пассажиров на том иранском рейсе 430, тоже 7. А вот вы спросите, а это что? Это что, тоже кто-то? Нет. Это просто проявление числовой матрицы. А что такое, как вы можете почувствовать матрицу? Вот мы давно, как нам удавалось все это собирать? И о том, что вот все-таки этот проект разворачивался в сторону. Если посмотреть на эту карту в зеркальном отображении, это будет что-то похожее на Нью-Йорк и Гудзонов залив. Но самое удивительное, что в 99-м году газета, опять же, «Час пик», опубликовала фотографию компьютерную. Вот здесь Ленинград, а вот тут Нью-Йорк, и здесь две башни. И не когда-нибудь, а, кажется, 21 июня. То есть мы наблюдали процесс, как матрица медленно поворачивается в их сторону. Вы скажете, а чего же мы не предупредили? Ну, видите ли, если бы мы сказали, во-первых, мы не видели всего. Но даже если бы мы что-нибудь подобное сказали, сами понимаете, где-то мы уже испытали это в 91-м, 92-м. Мы на нас смотрели, как на сумасшедших. Многие сейчас называют нас мистиками и про нас пущено, это секта мистиков. Мы говорим, давайте, давайте, говорите про мистику. А мы будем как делать, так и будем делать свое дело. А там Богу виднее, кто мистики, а кто реалисты. Мы в этом смысле реалисты по боли многих. Ну и если говорить вот о продолжении этого дела, то сейчас уже Пик опубликовал картиночку. Это было уже в 94 году, в январе месяце, где некто сидит, какой-то тип сидит на набережной, очень похоже, Сочи, и кормит птенчиков, которых потом мы увидели на пикнике, или воробушек. Ну а потом Влада Селина в дуэли статью завершила так: чего мы боялись этих американцев? Прилетел воробушек и склюнул. И Манхэттен, и Пентагон. Вы скажете, ну дает, Влада Селина. Кто-то чего-то обронил. В целом, если собрать вот эти знаковые появления матрицы, вы это и увидите. Вот эта картинка, я вам покажу ее. Вот сидит некий тип на берегу и кормит птичек, воробушек. Их 8. На третьем пикнике их тоже, с учетом стрелки, которая показывает, 8. Смотрите, что-то падает в воду странное, с обломками. А что-то уже упало в землю. А что-то еще вон в пакетике, на скамейке, где сидит этот тип. И все это 94-й год. Когда рухнул самолет Тель-Авив, Новосибирск, с поразительной числовой символикой, на борту было 77 пассажиров, 11 членов экипажа, 66 пассажиров. Из них 51 граждане Израиля, а 15 граждане России. Две цифры зеркально отображены, 15 и 51. Очень интересные координаты. Они вот здесь, в рисуночке, обозначены. Северная широта 42,11, восточная долгота 37,37. Эта картиночка связана с тремя пикниками на уровне символики. Но если смотреть на этих воробушек, то 3 где-то еще летают. А в кармане у него, видимо, не в кармане, вот в этом пакете лежит. Ну, долгота удивительно здесь показана. Вот если взять эти черные просветы, их ровно 37 на набережной. Не белые, а черные. Только видимые. Их ровно 37. 37-37. Как связано, вообще удивительно это, когда разбираешься с этим, как связано с пикниками. В первой картинке исторического пикника там есть про колосса Родосского, который высотой, как мы выяснили, был 37 метров. Потом он в виде колосса был отправлен в Колизей, связь первого с третьим пикником. Ну, в общем, это такой ребус, что вот 10 лет мы собирали информацию и видели, как это все идет. Я хочу завершить вот свое сообщение, потому что я старался сегодня больше примеров, потому что объяснить вам, как управляют по матрицам, лучше вы это прочитаете. Потому что если я начну говорить книжным языком, я могу это сделать, вы уснете. Если я начну вам изменять лексику, подстраиваться под того, как вы реагируете, вот тогда будет утрачено. Здесь точность очень нужна. Поэтому всем советую, вот кто еще не имеет, уже нет газеты, вот сегодня приобрести и подумать. Сейчас, я думаю, это будут изучать, да и появление самой фильма «Матрица». Самого фильма «Матрица» тоже не случайно. Главное, в общем, то, что сейчас происходит для нас, это исключительно мы видим, что дела идут с точки зрения концепции общественной безопасности намного лучше, чем это было до 11 сентября. И нас абсолютно не пугает даже фашизация Америки. Почему? Я думаю, через какое-то время мы сделаем вам по этому поводу сообщение. Группа сейчас работает над этим проектом, как писать фашистскую Америку. Это уже даже по первым предварительным, это много легче, чем, например, это было сделано бы с фашистской Германией. На этом я хочу закончить свое сообщение. Уже полтора часа мы работаем. Пожалуйста, вопрос. Я думаю, что сегодня будет много вопросов. Если нет вопросов, то я готов. Да, пожалуйста.
Вначале вы говорили о Палестине.
Да.
Меня интересует степень достоверности информации о его высказывании.
Ну, какая степень? Мифы собирались столетиями. Мы только на основе тех мифов, которые есть. Мы, судя по глобальному историческому процессу и тому, как мы его понимаем, это очень достоверно. Пожалуйста, еще вопрос.
Есть информация уже о том, из разных источников, что вот в 2003 году здесь какое-то кровопролитие в стране.
Понял.
Есть ли какие-то картинки уже?
Значит, я вам отвечу. Все картинки, которые были, которые должны были устраивать кровопролитие, уже заблокированы. Никакого кровопролития не будет. Москва в этом смысле тяжелее. Там очень тяжелые матрицы. Хотя, естественно, мы стараемся работать и на Москву, и на всю Россию. В Питере ничего катастрофического не произойдет. Если вы все будете делать то, а это не так сложно, что вот я сегодня рассказал. Возник образ кровопролития. Дайте ему лексику, сами знаете какую. Читайте матрицу, обнуляйте матрицу. Поднимайтесь на объемлющую матрицу и с ее позиции обнуляйте. Матрицы вложены. Тем более, что я это говорю не просто так. Все, кто посещает этот семинар, имеет меру понимания и подготовку. Я имею в виду не просто посещает, а и читает наши работы. Много более высокую, чем любой иерарх. Неважно, церковный, иерарх партийный, иерарх мафиозный. Это будет вам несложно, вы убедитесь в этом. Посмотрите на диспуты, кто имеет доступ в интернете. Как мечутся церковные иерархи, когда они вступают в открытую полемику. Ничего не получается. Почему? Потому что они защищают не правое дело. Они всеми мерами защищают тоталитаризм. И сколько бы они ни кричали, что они против нового мирового порядка, пока они сами себе не ответят, что же такое Библия, как концепция управления обществом, все это будет бесполезно. Еще вопрос есть? Да, пожалуйста. Штатные вопросники, как всегда.
Владимир Николаевич, да. Посещая Индию, вы достаточно хорошо говорили...
Вы хоть записываете там себе вопросы, нет, когда идете?
Так вот, значит, ему дано Всевышним вот это, что он
говорит. Что вы с этим Сайбабе? Нормальный старик, старый, усталый. Вот он, я говорю, он разговаривал со мной через глаза. Вот тебе хорошо. Ты вот приехал, посмотрел на этот цирк, а мне вот вставай в 6 утра, и вот эту толпу твори это чудо. Ты не представляешь, как это надоело. Я уже вот 40 с лишним лет этим занимаюсь. Попробовал бы. Я говорю, нет, это мне не интересно. А ну а что с ними делать? Вон и сколько, 10 тысяч собралось. Все в одинаковых белых кальсонах, рубахах. Вот. Что вы хотите о Сайбабе? Что ему дано там Богом?
Держать Индию в том, что она
есть. Не может он уже больше держать. Он получил в зрительных образах всю концепцию. В лексике дать было невозможно. А два общения по часу, плотность упаковки информации в образах вот такая. Все сгрузил. Глаза в глаза. Поэтому Индия разблокирована. Все. Еще есть вопросы?
Еще вопрос.
Да,
музыка и живопись, то, что вы говорите.
Да.
Как вы развиваете?
Мы. Вы будете развивать все вместе. Должны писаться художественные произведения. То есть и живописные, и музыкальные. Но ничего здесь, это все само будет, собой будет происходить. А как развивалась та живопись по библейской концепции? Все тоже так же будет, но с большим, ну что ли, осмыслением. А?
Лексику вы будете вносить?
А, будем ли мы в этом участвовать? Будем ли мы писать художественные произведения? Жизнь покажет. Все, спасибо за внимание. Раз вопросов нет.